Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие наши гости, в основу сегодняшнего богослужения нашим первоапостолом положен 10 стих из Евангелия от Иоанна из 13 главы. Я зачитаю вам его. «Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весть, и вы чисты, но не все». Если вы помните, на прошлом богослужении мы говорили о святом причастии и коснулись некоторых моментов важных в святом причастии. И сегодня я зачитал вам слово из 13 главы Евангелия от Иоанна, где Иисус Христос моет ученикам ноги. Очень яркая картина такая. Сам Христос, Господь, как написано в этой 13 главе, во время вечери, как раз когда Он преломлял с учениками хлеб, вот перед этим прям, Он встал с этой вечери, снял себе верхнюю одежду, припоясался и начал мыть ученикам ноги. Каждому. И, как мы все с вами знаем, Петр стал немножко противиться и сказал, тебе ли умывать мне ноги? И тогда Христос сказал, если не умою тебя, не имеешь части со мной. И всем ученикам пояснил, сейчас вы не понимаете, что я вам делаю, но поймете позже. Тогда, в принципе, все это произошло. И до сих пор очень много в христианском мире, в разных церквях существует взглядов, даже спорных мнений, как стоит нам в том числе вести себя, что это был за пример Иисуса Христа, что Он этим хотел показать. И некоторые церкви практикуют это на самом деле, умывают ноги друг другу. Я совсем вот недавно, сегодня смотрел различные такие картинки, которые относятся к этой теме, и наткнулся на фотографию. Это даже не одна фотография, их несколько. Я так понимаю, что это происходит постоянно. Глава католической церкви, понтифик сам, моет ноги людям. То есть это такая практика. Абсолютно простые люди какие-то, ну, не очень чистые футболки, в каких-то шортах, сидят вот так с таким удивленным видом. И мало того, видно, что стоит сосуд с водой, этот священнослужитель вымыл им ноги, и он целует эти ноги. Представляете, просто ну, вот, у простых людей глава церкви. Это может вызывать, конечно, разные чувства. Я могу точно сказать, что, скорее всего, многие скажут, ну, это, наверное, на показ все, да, специально, так вот, потому что тут камеры, тут фотографии. Ну, мне кажется, ничего бы не изменилось, если бы камер не было. Да? Все-таки, наверное, это не с тем умыслом сделано, чтобы только показаться перед людьми. Над этим действительно стоит подумать, но что на самом деле хотел Христос показать вот этим своим ученикам? Естественно, мы говорим с вами и о смирении, о служении, которое Христос собой являл и был примером для своих учеников. И Он им прямо показывает. Не то, что вот прям мойте ноги, но вообще служите друг другу. Будьте готовы к тому, чтобы сделать, может быть, самую неприятную, самую, может быть, грязную работу друг для друга. Это та работа, которой занимались слуги обычно в доме господина. Если приходили гости какие-то, то им омывались ноги. Хотя это было неудивительно для евреев. Мы с вами знаем, что это было в законе. Обязательно, придя с улицы, любой человек мыл руки, ноги, сам омывался полностью. Если там с торга приходили, с рынка, например, то даже мыли лавку, на которой сидели. То есть вот эта гигиена, она была постоянна. То есть ничего нового для евреев в этом не было. Если Христос, мы думаем, хотел сказать про гигиену, то нет. Это было обычное дело. Ну, как у нас с вами помыть руки мылом перед едой. Никто, наверное, не удивится, если сейчас я скажу, вы знаете, вы моете руки перед едой. Скажите, да мы всегда это делаем, что тут особенное. Христос хотел сказать совсем другое. Не это. Попалось на глаза одно очень старое высказывание одного из верующих людей древности. Оно связано как раз вот с этим вот с таинством, о котором мы говорим, о святом причастии. Вот это омовение связано с этим святым причастием. Омовение всегда было связано в храме у евреев, у иудеев. оно всегда было связано со служением. Если вы читали Ветхий Завет, то там натыкаешься очень часто на книгу Левит или подобные книги, где идет достаточно такое скучное порой описание различных каких-то приспособлений в храме, утвари, посуды, как все устроено, сколько метров там, где это стоит и так далее. Все очень подробно описано. И вы увидите, если будете читать обо всем этом устройстве храма, увидите, что там обязательно будет сказано об умывальнице. Это такая утварь, которая всегда была в храме. И в законе Моисея он даже для сынов Аароновых, для священнослужителей, было такое жесткое предписание. Они должны были перед тем, как, например, из основного зала пройти к жертвеннику, они обязательно должны были подойти к этой умывальнице, вымыть руки и ноги. И Господь Бог говорит, если не хотите погибнуть, то есть если хотите, чтобы вы живы были, то есть вот так строго даже Господь говорит, должна соблюдаться определенная чистота, должно быть некоторое приготовление такое, чтобы вы могли подойти к жертве. И это видно везде, и до сих пор в Иерусалиме даже вот этого Соломонова храма уже нет, но там стоят умывальницы, и всякие приходящие к стене плача, я, может быть, уже это рассказывал, до сих пор иудей приходит и омывает руки, и потом только проходит уже к этой стене плача. То есть в этом есть некоторый сакральный такой смысл, который нам сегодня стоит, в который стоит углубиться и понять его. Потому что то самое выражение, о котором я начал говорить из древности вот этого священнослужителя, я хочу сейчас прочитать, и в нем есть кое-какой смысл, который говорит нам как раз вот об этом приготовлении к святому причастию, к таинству. Потому что Христос недаром это сделал. Он встал во время вечери, встал, умыл ноги ученикам, а потом преломил этот хлеб. И потом отпраздновал с учениками святое причастие. Потом он только дал им вот этот вот наказ, завет, который мы с вами все исполняем на каждом богослужении, чтобы мы вкушали от тела и крови его. И таким образом вспоминали о жертве Иисуса Христа. И вот об этом приготовлении, вот что пишет буквально короткая выдержка вот этого человека. У всякого человека есть одна главная страсть. Он говорит о греховной страсти. Есть, конечно, очень много разных, малых, которые появляются и уходят, но есть одна главная, так говорит этот человек, около которой увиваются и все прочие, словно змеи. Вот эту-то паче всего и позаботьтесь отыскать, ибо сердце преломить и исправить не так вот вдруг можно. Подлежит борьба. В борьбе же, не зная, куда направлять удары, можно и из сил выбиться, барахтаясь без толку, а никакого успеха не получить. Здесь, вот в этом слове, есть такое письмо длинное, древнее, но вот этот ветхий летами уже священнослужитель говорит о том, что предстоит нам с вами переживать всякий раз, когда мы подходим к святому причастию. Что, в принципе, Иисус Христос сделал. Он показывает о некотором внутреннем рассуждении, взгляде на самих себя. И этот человек говорит, что без того, чтобы не обнаружить в себе вот этого какого-то главного порока, да, какого-то главного, как здесь сказано, главной страсти, главного вот этого змея, да, вокруг которого увиваются все остальные пороки и страсти человеческие, если его не обнаружить, то ты можешь зря смирять, где-то одерживать какие-то малые победы, но все это вернется опять. И поэтому найти в себе вот этот вот грех, честно перед Господом Богом раскаяться, это как раз работа, которая должна произойти в человеке перед тем, как он выйдет к святому причастию. Это и есть очищение. Это и есть то, что говорит Иисус Христос. Он говорит Петру, мне не надо тебя полностью всего мыть. Надо помыть самое грязное. Это ноги. Это как раз то, чем они ходили по земле в сандалиях. Естественно, это была самая грязная часть тела. И поэтому надо вымыть главное. Ты должен сначала найти в себе что-то действительно, с чем ты, может быть, давно не можешь справиться. И этот порок, он существует, и с ним надо бороться. Перед Господом в нем нужно признаться. и попросить прощения здесь, в Доме Божьем, перед тем, как прийти к святому причастию. И Бог своей милостью, прощающий нас, словно омывает нас, и мы готовы выйти к этому святому причастию, чтобы его получить. Ведь мы с вами находим в Святом Писании параллель, да, что Господь Бог говорит, вы всякий раз, несмотря на то, что вы очищены уже однажды кровью Иисуса Христа, ведь это произошло, ведь мы же с вами уверовали, что Христос пострадал за нас, и когда ты уверовал, то Святое Писание нам говорит, и Бог нам говорит, вы очищены кровью Святой, теперь вы очищены, но, как написано, каждый должен очищать себя всякий раз так, как он чист. То есть это не единственный раз нужно в себе преодолеть, а нужно делать постоянно. Вот это очень хороший, наверное, такой наказ из древности, такой урок для нас с вами, как мы с вами подходим к святому причастию, что происходит в сердце нашем. И это правда очень, очень важно, чтобы Бог простил, Он всегда нам об этом говорит. Нужно раскаяние, нужна работа над самим собой, нужно позволить Ему, правда, взять и омыть тебя. Но если мы говорим, мне нечего мыть, я чист, со мной все нормально. И тогда Христос всякий раз таких людей, как фарисеи, саддукеи, которые не нуждались в его прощении, он, конечно, говорил им, что они в большой беде на самом деле, что они, думая, что они зрячие, на самом деле остаются слепыми, думая, что здоровы, болеют и так сильно, что близки к смерти. Поэтому нам нужно с вами друг к другу, к самим себе, наверное, относиться более внимательно. Особенно к самим себе, да, быть критично настроенными. Давайте попробуем сегодня в таком настрое сердца выйти к святому причастию. В покаянии, в смирении. Потому что Христос нам еще в этом омовении ног учеников показывает и свое смирение. Он действительно говорит, что несмотря на то, что вы называете, он говорит ученикам, меня Христом, да, Господом, Учителем, я действительно то, так я вам даю пример. Я, Господь и Учитель, помыл вам ноги, я послужил вам, я смог смириться. И это непросто, это тоже постоянная работа над самим собою каждый день. Ты можешь вновь и вновь чувствовать в себе опять возникающие какие-то бури эмоций, где-то какие-то страсти вдруг возникают. Я совсем недавно это пережил и просто задал себе вопрос, это что такое было вообще? Остановившись на перекрестке, на автомобиле, вдруг меня обгоняет машина, которая была сзади меня, нарочно, специально передо мной, значит, выруливает и тормозит специально, то есть как бы показывает, что-то я там не так сделал, ему не понравилось, и он меня наказывает тем самым. Это во мгновение происходит просто. Я даже не понял, как я уже тоже давил на газ, обгонял его вот так вот, летел, и мне жена говорит, ты чего делаешь? А я уже не знаю, чего я делаю, понимаете? Я реагирую просто. У меня вот это так быстро произошло. И потом я так свернул, и у меня клокочет все внутри. Я думаю, что это было, правда? Как это так? Ну почему бы не сказать, ну ладно, ну извини, да, улыбнуться человеку, сказать, извини, наверное, я был неправ, хотя не понял, да, в чем. Очень часто бывает, просто можем спровоцировать ситуацию, потому что вот на данном примере я хочу, чтобы вы представили, существуют две широкие полосы, где стоят машины далеко друг от друга, и тут можно третью поставить легко. Что я и сделал? Я вот сюда и встал, да? Это может людей обидеть, когда мы вдруг считаем, что ну, ничего страшного там нету, я поступлю вот так, но это немножко как бы тебя перед другими выпячивает, ты как бы выделился. И это многих людей обижает просто. Вот, наверное, вот такие провокации, от них нужно удаляться. И, может быть, если даже нам порой выгодно, да, что-то такое, вдруг организовать третий ряд себе удобный, то, наверное, от такой мысли лучше отказаться. Потому что, ну, чтобы, не дай Бог, кого не обидеть, да? Мало ли, бывает такое. Очень часто мы можем сделать, казалось бы, нам абсолютно обычную вещь, безобидную, что-то сказать или поступить как-то. А это ранит того человека, который рядом с нами. И потом происходят, ну, вот такие вот всплески. Может быть, это ему плохо, а может быть, потом и тебе заодно тоже плохо, да, потому что ты его обидел. И лучше вообще не провоцировать такие ситуации. Нам, наверное, нужно себя контролировать таким образом, чтобы вот стараться не навредить, да, стараться как бы быть в таком положении, как об этом пишет апостол Павел. Жить тихо, работать своими руками, дабы не давать никому каких-то поводов для того, чтобы они там злились или осуждали нас. Это, наверное, правильно. Потому что Господь Бог нам говорит вот своим этим поступком, что величие Его и, с другой стороны, смирение, оно вот, совместимо. Мы, люди, привыкли так, что величие и смирение – это две разных, да, каких-то, два разных понятия. Человек величественный, он, ну, такой во всем. Да, а смиренный, он вот только смиренный такой, весь подавленный и всеми припираемый. Нет, Господь показывает собой, что действительно величие и смирение, они совместимы. Это возможно иметь в одном человеке. Ты можешь такой быть, как это делает Христос, как можно посмотреть на примере воды, да, она турбины огромные крутит, она настолько имеет огромную силу. Но с другой стороны, та же самая вода в качестве росы маленькими капельками орошает всю землю, и тут кажется, ну, такая нежность, и где ж тут вся вот эта энергия ее. Поведение определенное, скромное, оно не всеми приветствуется, конечно, и в наше время сейчас не популярно однозначно, потому что если ты вдруг не имеешь какую-то, не знаю, напористость, наглость даже такую, то в конце концов упускаешь свои возможности. Ну вот так нам говорит это время, да, так говорит этот мир. А Христос говорит, нет, наоборот, попробуйте жить по-другому, потому что смирение и кротость такая, она вас на самом деле спасет во многих вещах или предостережет вас от многих вещей, которые могли бы вам навредить. И в Святом Писании таких примеров очень много. Я бы хотел на примере даже царя Давида рассмотреть эту вот модель поведения, потому что Давид, как мы все с вами знаем, не стремился. У него не было такого желания поскорее бы ухватить до чего-то. Он был человеком тоже таким кротким, скромным. Для него не считалось зазорным пасти овец своего отца, хотя это могли бы делать остальные братья, они же этого не делали. Это делал он, потому что, ну, скорее всего, да, такая работенка – это совсем не то. Ты младший, ты этим и занимайся. И мы видим, что это во всей жизни то есть прослеживалось у Давида. Он не стремится, да, к чему-то, чтобы что-то ухватить, что-то где-то проявить себя. И когда даже он приходит на поле сражения, где встречается с Голиафом, он спокойно отказывается от доспехов, которые ему Саул предлагает. Ну, во-первых, ты же будешь выглядеть просто совсем по-другому, да? Ну и одеть царские доспехи. Подумайте. Любой парень, да, молодой, сказал бы, я сейчас перед всеми своими братьями, перед всем народом израильским, в царских доспехах выхожу на этот бой. Как круто вообще. Не, у Давида этого вообще нет. Он говорит, мне неудобно. Мне нет. Я привык, как я, в своем собственном. Потом, когда уже он прославился через эту победу, когда он уже был рядом с Саулом, тот все пытался его женить на своей дочери Мельхоле. И он тоже не спешит. У него тоже нет этой цели. Да, вроде бы хорошо, да, создать семью с дочкой царя, это сразу, конечно, поднимает его над всеми остальными. Но он не стремится к этому. У него нет этого вообще. И там уже от Саула исходило вот это желание, давай, 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 вот возьми мою дочь, жену. Он этого не хочет абсолютно. Всякий раз спасала ему жизнь, когда Саул задумывал, чтобы погубить Давида, и для этого приглашал его на свой пир. То есть Давид придет, сядет, а я его копьем вроде бы, да? Но у Давида опять нет. Он не стремится там сидеть за царским столом, рядом с царем, кушать эти все там изысканные яства. Ну нет в нем такого. Не в этом он видит цель свою. И это спасало его, спасает его реально. Саул потом аж приходит в ярость. То есть два раза он приглашает Давида, а тут не приходит. Это что за такое, что за поведение? Да любой бы пришел на царский стол, ну, сами-то подумайте. А этот отказывается. И поэтому, знаете, даже в достижении вот этого престола царского, когда он уже помазан на царство, когда он уже там много лет знает, что ему суждено быть царем, даже имеет вокруг себя уже последователей своих, и все ждут только, когда он взойдет на этот трон, то даже когда ему представляется возможность вот ускорить этот момент, да, когда Саул заходит в пещеру, где Давид сидит со своими воинами, и ему его ближайший говорит: Бог отдает тебе его в руки. Все, что нужно сделать сейчас, просто взять и покончить с его жизнью. И все, и ты царь. И нам не надо больше бегать. Но Давид говорит: нет, этого не будет. Я не хочу этого. Моя рука никогда не поднимется на помазанника Божьего. То есть в нарушении закона Божьего достичь чего-то для своей выгоды я этого делать не хочу. И вот это тоже определенная скромность, это определенная черта характера, которая, как я уже сказал, если мы будем прислушиваться к Богу, она нас оберегает просто. Люди, которые ведут себя скромно, сдержанно, на самом деле избегают очень многих бед. И я бы хотел всем нам иметь в себе такую черту, воспитывать ее. А это борьба, которая подразумевает под собой точно знать цель, с кем ты борешься. Или с чем конкретно в самом себе ты борешься. И эта борьба должна происходить, я еще раз хочу подчеркнуть, на каждом богослужении, перед святым причастием, как сегодня нам здесь об этом образно говорит Иисус Христос. Самое скрытое, самое, может быть, давно непобежденное тобой, ты должен и должна в себе найти, просить об этом прощения у Господа Бога, смириться перед Небесным Отцом, открыться ему в конце концов и с таким настроем выходить к святому причастию. Это и есть вот такая подготовка, такое очищение, которое нам сегодня с вами предлагается. Бог произносит в Евангелии, в том числе для нас с вами, такое поручение: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Это тоже говорит об определенном настрое сердца, о характере, который должен быть в нас. Ну, что это значит? Славит, как овец среди волков. Да понятно, да, что овца ничего не может сделать с волком. Волк может убить, задрать, ранить. Она остается всегда, жертвой такой определенной. Ее участь, можно сказать, незавидна. И это он говорит только в отношении этого мира, между прочим. Что именно вот с таким настроем, вот с таким характером, то есть уподобляя себя как раз самому Иисусу Христу, потому что он тоже себя представил как агнцем, только таким путем, то есть только через него, только уподобившись Иисусу Христу, вы сможете попасть в Царство Небесное. Всеми остальными путями мы туда не попадем. Если мы будем такими, может быть, не совсем волками, да, псами, не знаю, кто-то, медведями, кем-то, кто-то, у кого есть когти и зубы, не получится ничего. То есть Бог говорит, что нужно настроиться все-таки на вот на такую жертвенность, когда ты должен в смирении или должна в смирении отдавать, да, или послужить для блага кого-то другого. А начинается это все, естественно, с мысли, да, с своего собственного сердца. Как я сегодня уже вам сказал, нужно просто в определенный момент в себе поддерживать настрой, попробовать не обидеть человека, послужить ему, не создать ситуации, которая спровоцировала бы недовольство, скандал какой-то. И это бывает вот с нами так часто, что в этом можно практиковаться не один раз в течение дня. Потому что если мы это с вами забудем, если у нас с вами в нашей вере, в христианстве, в том, в котором мы пребываем, в нашей церкви, если будут другие цели какие-то, если мы себе поставим какие-то другие горизонты и будем их достигать, то это будет самообман. Потому что Христос и об этом говорит. Вот та самая, вот этот самый вкус, да, вот этого Христа, который в вас. Он говорит: соль. Вы соль земли. И если соль станет не соленой, она больше никуда не годна. Все. Ничего с ней, никуда. Ее просто выбрасывает вон. То есть если ты, как христианин, как христианка, однажды утратил вот этот вот смысл все-таки быть полезным, да, быть тем, кто отражает любовь Христа. Если превозобладали в тебе вот эти вот человеческие чувства, плотяные, и погасили все духовное, ты соль, которая потеряла свой вкус. И ты ни для чего больше не нужен и не нужна. И, конечно, непригодна для Царства Небесного. Поэтому мы сами с вами, между прочим, можем в себе вот этот вот вкус Христа оставлять, сдерживать, приумножать даже в себе. Давайте к этому стремиться. И я думаю, что на каждом богослужении, если мы правильно к этому богослужению относимся, если мы здесь ищем чего-то большего, чем просто слова или что-то внешнее, если мы ищем здесь действительно самого Бога, то мы это найдем с вами, и тогда мы будем в этом вопросе развиваться.